На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
В эфире «Домская площадь», новости, факты, оценки, мнения и комментарии. В студии Андрей Хуторов еще раз. Далее обратимся к теме специальных авиарейсов экс-премьера Кришьяниса Кариньша. С нами на телефонной связи директор Государственной канцелярии Латвии Янис Цицковскис.
Фабрик.
Большое спасибо, что вы нашли время и возможность высказаться по этому поводу. Скажите, какой вам видится эта ситуация сейчас после прозвучавших выводов госконтроля, озвученной цифры? Цифры в 500 000 евро нецелесообразно потраченных денег на эти полеты. По-вашему, все ли выводы сейчас сделаны, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись?
Precizētu normatīvās aktus. Viennozīmīgi būtu skaidrs, jo šobrīd ir dažādas interpretācijas par to, kā ir piemērojams un ministrijām atšķirās viedokļi no tā, kā valsts kontrole ir savā revīzijas ziņojumā norādīts.
То есть выводы и рекомендации, прозвучавшие со стороны госконтроля, как говорит господин Цисковскис, уже сейчас стали поводом для работы над уточнением разных нормативных актов, чтобы избежать разночтений и чтобы у всех министерств было одно общее видение таких ситуаций. Господин Цисковскис, Сакет Лодзе, у вас нет ощущения, что ответственность могут понести просто чиновники государственной канцелярии?
Ну, я полагаюсь в тесии царгающей институции спею носкаривать по тесии шая лета то, курис персонс и пеняем шланом сон, таз персонс курис и пеняем шланом аринеси и сам билдейм отдалстваш лейкума.
Как только что прозвучало, Цисковскис полагается на способность правоохранителей расставить все точки над «и», чтобы к ответу были привлечены те, кто реально допустил эту ситуацию. И последний, ну и, возможно, это главный вопрос сегодня. Господин Цисковскис, скажите, какой может быть реакция чиновничества Латвии на эту ситуацию? Может ли она в какой-то степени отразиться на смелости, сроках принятия каких-либо решений, ну и вообще, быть может, готовности идти навстречу клиенту в неоднозначных ситуациях?
Ну, я вопрос, spēja arī pieņemt lēmumus tur, kur likums vai ministra kabineta noteikumi ir interpretējami. Mums ar to tas seks iespējams varbūt kaut kādā ziņā ir ļoti lielas, es nevaru teikt graujošas, bet nopietnas. Līdz ar to visu valsts pārvalde toši vien pieņems attiecīgas secinājumus un lēmumus no tā, kā tas šajā konkrētajā gadījumā izbeigsies.
Es pateicos jums par šo sarunu.
Jā, paldies.
Янис Цитковскис, глава государственной канцелярии, был на связи, и, как мне кажется, самое важное прозвучало именно в последней части нашего разговора, когда я спросил, реакция чиновничества какой может быть после этого скандала, после того, как со своим заявлением выступил госконтроль, и как на повестке дня, быть может, появиться административное или уголовное дело, и, как отметил мой собеседник, действительно велика вероятность того, что этот вопрос так или иначе отразится на всем государственном управлении. Почему я спросил? Потому что государственная канцелярия фактически это управление всем чиновничьим аппаратом. И, как отметил господин Цисковскис, эхо этого скандала явно отразится на готовности принимать решения со стороны чиновников разного уровня, которые можно интерпретировать и так, и этак. Я бы не сказал, что это будут чудовищные последствия, но то, что это будут очень серьезные последствия. Это факт, отметил наш собеседник.
Домская площадь.
Продолжим, как я и обещал, разговор о последствиях частных перелетов уже бывшего премьера и в прошлом министра иностранных дел господина Каринша. Политическая оценка со стороны политического эксперта Филиппа Раевского, сооснователя Media Tales, он в нашем эфире. Я начну с того, что государственная канцелярия, как известно, это главный чиновничный орган Латвии. По вашим оценкам, может ли эта ситуация с командировками экс-премьера, последовавшим резким заявлением госконтроля и очевидной вероятностью появления дела, ну, не знаем какого, административного или условного, уголовного пока, может ли это все отразиться на латвийских чиновников, стиле их работы, сроках принятия решений, ну и вообще их смелости что-либо предпринимать в нестандартных ситуациях, когда закон истолковывает какие-то нормы и так, и этак?
Ну, если честно сказать, тогда... Нельзя сказать, что чиновники были бы очень-очень дружественны и позитивно относились бы к людям вне чиновничества. То есть, что сейчас вот до этого происшествия, до этого ситуации все происходило быстро, что они были очень открыты, очень эластичны в своих решениях. И шли навстречу обществу. Есть, конечно, такие чиновники, но, к сожалению, они в меньшинстве. Чаще всего то, как работает чиновничество, это всегда было очень громоздко, всегда максимальные сроки, чтобы принять решение и ответить, когда пишешь письмо. И я думаю, что в этой ситуации мы видим вот эту двоякость ситуации, что вот когда надо принять решение по самолетам, тогда идти навстречу человеку с властью, в этом случае премьер-министр, тогда все происходит быстро, и они готовы принять решение быстро, и все происходит в стиле идти навстречу. Когда происходит что-то с нормальным человеком, ну, как бы с нормальным обывателем, тогда все происходит за 30 дней, даже не за 15, всегда берется максимальное время, и ты должен ждать, и никто особо не напрягается во времени. Куда еще, чтобы это решение было понятно, потому что письма, это мы знаем, письма чиновников и государства, человеку, который, например, написал запрос или вопрос, всегда приходит в таком стиле, что прочитал и так и не понял, что тебе
ответили. Господин Раевский, вы сказали, там, что думаю... вы тоже вместе с нами слушали только что прозвучавшее интервью в эфире Латвийского радио 4 господина Цецковскиса, и вы наверняка тоже обратили внимание на последнюю цитату о том, что все это не будет разрушительным, но последствия могут быть очень серьезными. То есть эта ситуация...
Все эти последствия, они наступили до этого уже. И господин Цицковский – часть этих проблем. Потому что если мы посмотрим, вот он отзывался на телевидении, где он говорил вместе с господином Патмалниксом, у ваших коллег, на тему. И все, кто видели эту телевизионную передачу, видели, что ответы его были такие, что вообще ничего понять нельзя. То есть... Он не готов не признать ошибку, не признать неправомерность этих решений. Я понимаю, сейчас теперь уже в принципе спасать свою шкуру. Ну вот они все сейчас теперь спасают. А когда надо было принимать решение, тогда это все работало очень быстро, очень как бы все было правильно, и он обслуживал в тот момент власть имущего, то есть премьер-министра.
Сам Каринш накануне в соседней студии здесь, на Домской площади, в эфире программы «Крузпункта», сказал, что у него брови, цитата, пошли вверх, когда он узнал, во сколько обошлись его частные полеты государственной казне, то есть налогоплательщикам. Не идет ли все к тому, что чиновники окажутся виноватыми, а не политика и его ближайшее окружение?
Вы знаете, этот был момент такой... Момент Марии Антуанетты, только в латвийском стиле. Если вам нечего кушать, кушайте пирожные. То есть ситуации, когда ты летишь на частном авиарейсе, и тебе кажется, ну, наверное, это не стоит дорого, тогда я не могу представить, как он должен оторваться от реальной жизни, чтобы это казалось, что, как бы сказать, чтобы у него не появлялись вопросы, сколько это стоит, и не понимать, что это очень дорого стоит. И, кстати, он отзывался на частные авиарейсы госпожи Вайревич Фрейберге, ну, что он там как министр экономики летал тоже. Но тут есть большой такой момент, который он не хотел вспомнить. Когда Вайревич Фрейберг, она несколько раз пользовалась, да, частными авиарейсами, но в те времена не было AirBaltic, который бы летал так, как он летает сейчас во все как бы места Европы. Но самое главное, что и тогда был небольшой, но скандал, а сколько-то нам, как налогоплательщикам, стоит эти полеты в Вайревич Фрейберг. Это он не хотел вспомнить, но такой скандал был.
Насколько серьезно вы оцениваете, что это дело будет доведено до конца, и мы увидим, услышим, узнаем вполне осязаемый финал этой истории?
Ну вот, конца уголовного дела я не вижу пока что. Конечно, мы видим, конечно, генпрокурор очень активно настроен, очень агрессивно настроен. Посмотрим, чем это все, весь этот настрой кончится. Потому что надо еще и вспомнить то, что ему тоже приближается срок, и он начинает задуматься о своей предвыборной кампании. Но я думаю, что тут, ну, один из моментов, который такой реальный, висит на повестке дня, что этим чиновникам может прийтись заплатить, то есть за свои решения неправомерные компенсировать государству растраты. Вот растраты денег налогоплательщиков, потому что они принимали решения, и ответственность там не только уголовная, не только административная, но там и материальная ответственность за эти решения.
Большое спасибо за ваш комментарий. Доброго дня, господин Раевский.
Спасибо.
Филипп Раевский, политический эксперт, сооснователь Amedetils, был с актуальным комментарием. Как вы только что слышали, прозвучала цитата из уст эксперта. То, что сейчас происходит, то, что мы сейчас публично наблюдаем, это не что иное, как процесс спасения шкур. Когда нужно было принимать решение о самолетах в отношении человека, наделенного властью, все происходило быстро со стороны чиновников. Когда речь заходит об обычном человеке, то наоборот, все происходит долго и мучительно, отметил господин Раевский и подчеркнул, что последствия для чиновничества и работы, стиля работы, то, как они реагируют на статьи закона и принимаемые решения, которые можно по-разному истолковать, все эти последствия наступили уже. Площадь. Тут закрытие маленьких школ и сокращение почтовой сети до языковых вопросов и политических разногласий местной думы и правительства в Риге. Об этом и не только. Накануне вечером в Даугавпилсе говорили местные жители и побывавший там с региональным визитом президент Латвии Эдгарс Ринкевич. О том, как это было, с нами на телефонной связи журналист латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов.
Да, Андрей, доброе утро.
Мэр Элкстенш, известные местные политики, бойки на острое словцо активисты, а также просто школьники, просто пенсионеры, просто местные жители. Это все те лица, которые я увидел вчера на фотографиях с встречи с президентом. А по твоим оценкам, насколько острой и неформальной была вчерашняя встреча даугавпилчан с главой государства?
Ну, она получилась, на мой взгляд, действительно такой продуктивной в плане коммуникации, общения. Вопросы были самые разные. И, к примеру, самый первый вопрос, он сразу был такой забойный по поводу настроений городской думы, с таких прокремлевских, пророссийских часто тезисов, которые проскальзывают со стороны руководства. И вот одна из посетительниц этого мероприятия поинтересовалась, как это можно оценить со стороны президента. Ну, президент ответил все дипломатично, что мы живем в демократическом государстве, можно давать разные оценки происходящему, и жители могут на следующих вот муниципальных выборах дать свою оценку текущей власти и, как бы сказать, дать результат. Вот, но одновременно привел пример, что есть и такие моменты, примеры, где вот и бывших депутатов Сейма тоже в соответствии с такими высказываниями, прославляющими российскую агрессию, ну, тоже преследуют по уголовному закону. То есть были такие варианты, а также более, не сказал бы банальные, а такие насущные проблемы, как ну, закрытие почты, то есть отделение почты в регионе, то есть что можно вот этим делать. То есть вопросы звучали разные, и это и про гражданское общество интересовались, инициативы. Здесь тоже был ответ в том, что плане, что не всегда самоуправление может вот эти общественные советы создавать именно в тех краях самоуправления, где жители активны, там они и создаются, а где нет, ну, тут никакой власти, никакими законами никого не заставишь собираться.
То есть, иными словами, ярких моментов было предостаточно накануне вечером, когда эта встреча уже завершилась. Сергей, ты пообщался с непосредственными участниками, долговпилчанами, и прямо сейчас мы послушаем, что они сказали, каково их послевкусие этого разговора.
Это было похоже на открытую, честную и достаточно включенную дискуссию и со стороны местных жителей, общественных организаций, локальных политиков и разных людей, и со стороны президента. Мне было приятно услышать банальную и простую, и супер, само собой разумеющуюся фразу, что Даугавпилс – это часть Латвии, часть Европы.
Мой вопрос был таковым, что как со стороны страны, центрального правительства могут решить проблему, что Даугавпилсская дума является достаточно таким антигосударственным формированием очень часто. И на самом деле мой вопрос это было больше не для того, чтобы я узнала что-то новое, конечно же, а для того, чтобы просто актуализировать этот вопрос.
Хотелось бы, чтобы, возможно, в какой-то степени президент отвечал, возможно, как-нибудь более прямолинейно, более четко. Я все-таки почувствовал, по крайней мере, мне так показалось, что президент почувствовал очень сильное напряжение между большинством зала и самим городским мэром как таковым.
Я думаю, что вот такие встречи надо организовать чаще, чтобы не было этого отделения столицы и регионов.
Сергей, я начал наш разговор с пересказа того, что лично я увидел на фотографиях с этой встречи. Лично мне, что бросилось в глаза, это то, что и мэр Даугавпилса Элкснейш, и президент Ринкевич, и многие из сидевших в зале, в публике, многие улыбались. Скажи, это лишь отдельный момент или вся встреча, несмотря на очень острый момент, как мы только что слышали, прошла на позитиве?
Ну, моя такая субъективная оценка, что в целом, конечно, это встреча прошла больше на позитиве, она не была такой формальной, то есть все, кто хотел задать вопросы, они задали, ну, именно так публично, потому что в какой-то момент, как мы знаем на таких встречах, что иногда именно не хватает времени. В данном случае, когда прозвучали вопросы и обратились к залу, кто-то мог уже задавать следующий, ну, было как бы молчание, ну, на этом встречу и свернули. Поэтому, ну, наверное, самый позитивный момент такой, он бы милый, я его назвал, бабушка такая из сталинской волости, она... Я просто как формат, то есть обычно люди вставали с микрофоном, задавали вопрос. А в данном случае вот эта женщина прямо направилась к президенту, в результате вся охрана подскочила. Вот. Ну, она мило подошла к нему, поблагодарила за работу, как она сказала, ругать вас еще не за что. И также некоторых прошлась по правительству в хорошем плане. И именно она задавала вопрос по поводу почты сохранить. А в заключении вот преподнесла подарок президенту, это вязаные носки. Вот, так сказать, такой домашний милый момент тоже прозвучал в этом.
Прозвучали ли вопросы и ответы со стороны господина Ринкевича по поводу, например, ситуации на восточной границе Латвии, планов строительства там, как мы знаем, так называемых зубов дракона, других противотанковых и противомобильных укреплений? И вообще, что еще включает визиты господина Ринкевича в ваш край?
Ну, именно то, что говорят по посещению Даугавпилса, он посещал именно там школы, больницы, то есть он отметил, что одни из ключевых вопросов, которые бы хотел узнать, это и про образование, про медицину в городе, и такие вопросы именно звучали. именно про план антимобильности, безопасности активно не прозвучали, никто не задавал такие вопросы. Это, скорее всего, может быть, прозвучит сегодня, так как у президента продолжается встреча по региону, будет в Алгурдовском крае, сегодня встреча с жителями Вабалы, это один из небольших поселков края. Возможно, там это более подробно будет обсуждаться и говориться на эту тему. Из таких тем, наверное, более общественных противоречий поднимался вопрос. Так был вот один вопрос, например, что, да, президента была договоренная программа, где он встречался, общался с учителями, медиками, все это проходило на алтышском языке. Вот, и прозвучал вопрос, а мог ли президент просто приехать, пройтись по улицам и понять, что здесь русская речь звучит чаще, чем ему бы показалось, чем ему создали ту картину, которую он видел в течение дня. Вот это, наверное, один из тех вопросов, который тоже вызывал улыбку, вот как ее позитивно-негативно можно оценивать. Но в данном случае президент пообещал, что когда-нибудь он приедет в город инкогнито, чтобы, так сказать, прочувствовать эту атмосферу. Он утверждает, что вот так уже делает в других городах, вот насколько это получится сделать незаметно, сложно сказать, но тем не менее он обещал, конкретной даты, конечно, не сообщалось, но сообщил, что попробует так сделать, чтобы прочувствовать город действительно не с такой официальной точки зрения, а вот просто как обычный житель, гражданин Латвии.
Ну, судя по социальным сетям, личному профилю господина Ринкевича, например, в Фейсбуке, видно и понятно, что такие яркие моменты могут быть, так что впереди много важного, интересного и много важного в плане визита главы государства Эдгарса Ринкевича в Даугавпилс. На восточную границу нашего государства будет и сегодня. Спасибо, Сергей. Сергей Кузнецов, журналист нашей латгальской студии, рассказал об итогах встречи Ринкевича накануне с жителями города, а о том, что сегодня посетит президент в этом регионе. Следите за нашими новостями и за эфиром программы. Подробности в выше голову. Астрономы анонсируют вспышку новой звезды. Увидеть это своими глазами – редкая удача. Не каждому поколению выпадает такое, подогревает интерес к предстоящему событию в НАСА. Куда и когда смотреть, узнаем и обсудим это прямо сейчас в научном блоге нашей программы. И я приветствую его постоянного ведущего Константина Ранкса.
Научный блок с Константином Ранксом.
Итак, все внимание на созвездие Северной Короны. Именно там появится новое. И в том, что это произойдет, никто из ученых не сомневается. Константин, в чем важность предстоящего события?
Ну, важность – это то, прежде всего, что мы увидим то, что поняли ученые, астрофизики о звездах этого интересного типа. Точнее, там далеко, в созвездии Северной Короны, находятся две звезды. Одна – это, можно сказать, уголек давным-давно потухшей звезды, так называемый белый карлик. Звезда размером с Землю, это очень маленький размер, но масса ее – это примерно как масса нашего Солнца. Эта звезда уже перестала вырабатывать термоядерную энергию, она как бы потихонечку догорает. Ну, догорать она может миллиарды лет, но в этом уже как бы понятно. Рядом находится огромный гигант, красный гигант, это тоже завершающая стадия жизни звезды. Но на газовом гиганте красном еще есть топливо. И вот это топливо, водород, гелий, они стекаются под действием силы тяжести к вот этому самому соседу, белому карлику. И когда на белом карлике образуется захват вот этого самого топлива, начинается снова термоядерная реакция. Ярчайшая вспышка, и тогда на небе мы вот за 3000 световых лет увидим яркую звездочку. Она действительно должна быть настолько яркой, чтобы мы все на это обратили внимание. Такое уже было в 1946 году, и вот как раз цикл и пульсации как раз приходится на эту весну и это лето.
Так то есть это регулярное явление с периодичностью 80 лет. Константин, согласитесь, что созвездие, ну, как вы только что сказали, Северной короны звучит очень красиво, поэтично, но лично мне и многим, наверное, нашим слушателям не очень-то понятно. Так куда и когда смотреть, чтобы стать очевидцем рождения новой звезды? И вообще, скажите, каковы шансы увидеть это своими глазами?
Как раз в наших широтах это будет хорошо видно, потому что, ну, все знают созвездие Большой Медведицы. Ближе на восток там будет созвездие Геркулеса и Волопаса, и вот между ними на созвездие, оно довольно-таки яркое, это созвездие Северной Короны, 6 таких полукругом звездочек. Так вот, как раз в основании вот этого полукруга и загорится звезда, и астрономы говорят, что вы уж точно ее увидите. Это очень интересное астрономическое явление, и я действительно далеко не каждому поколению удается насладиться. Тем более это будет не одна вспышка, а это будет заметно в течение, ну, говорят, недели-двух точно.
Большое спасибо, Константин Ранкс, в научном блоге «Домской площади». О том, почему нужно с пристрастием смотреть на небо, а не под ноги. Там где-то в созвездии Северной Короны, как мы только что услышали, вскоре родится новая звезда. Самое важное, что в отличие от недавнего солнечного, полного солнечного затмения, увидеть это можно будет и здесь, в Латвии, невооруженным глазом. Это очень важно. И не менее важно еще и потому, что в следующий раз, дамы и господа, такая возможность у вас появится лишь через 80 лет.
Домская площадь.
Факультета инженерной экономики и управления в Рижском техническом университете. Новый декан Янис Цауна, что в его багаже идеи, чему сегодня учат латвийских экономистов, будущих руководителей бизнеса и предпринимателей, кто вообще идет в эту специальность? Есть ли закономерность между количеством экономистов в стране, которые учатся, и общим положением дел в латвийской экономике и бизнесе? Вопросов много. Уверен, будут и прямые ответы от нашего утреннего гостя Янис Цауна. Сегодня наш гость.
От первого лица.
Начнем со статистики. Юристы, экономисты, психологи, так несколько лет назад выглядел топ специальности, которые выбирали в вузах выпускники школ. Это были топ профессии, топ направления. Последние несколько лет экономистов и предпринимателей потеснили. Кто? Врачи, компьютерщики. Скажите, действительно ли происходит спад интереса к экономическим специальностям?
Я бы так не сказал, что спад интереса. Просто знаете как? Мы тоже очень много говорим со студентами, и получается такая интересная картина. Во-первых, они идут учиться, ну, знаете как, и в наше время, когда мы с вами тоже учились, не все знали, что учиться, но были некоторые, которые конкретно знали, у них была цель, куда идти и почему они там учатся. В данный момент молодежь такая же, но есть одно большое различие. Они понимают, что куда они сейчас попали, ну, скажем так, попали учиться, это не единственная их специализация. Они готовы через, ну, например, 5 лет и так далее, они ментально готовы менять свой род деятельности.
То есть это раньше было, когда родители говорили любимым чадам, не знаешь, куда идти учиться, попробуй пойти на экономиста, да? То есть сегодня экономика, управление и предпринимательство — это сознательный выбор, и на что обращаешь внимание, когда, например, посещаешь ваш факультет, то, что на лекциях большая часть — это люди зрелого возраста.
Ну, значит, вы попали, наверное, в магистратуру. Хотя, да, и в этом отношении тоже изменения, потому что только частично те, которые, например, сейчас учатся на бакалавр, ну, который первый уровень, только частично они те, которые только что закончили школу. Есть И это тенденция, что после, когда закончились школу, они едут или за рубежом, или здесь, работают, например, год или два, и потом возвращаются, и тогда учатся. И это качественно совсем другая аудитория. Они знают, что хотят, потому и, как вы сказали, они довольно целенаправленно, да, я хочу учиться это. И они требуют больше, чем те, которые только что из парты вышли.
Означает ли это, что количество тех, кто доходит до диплома, значительно увеличилось?
Я бы так не сказал, потому что все равно, ну, есть люди, которые поняли, что не моя тема, и уходят. Или не выдерживают, потому что...
Или жизнь так складывается.
Или так, но потому что, знаете как, есть некоторые специальности, которые и в нашем факультете, которые обучают, они направление так называемое STEM. Это значит инженерное и так далее. Да, точные науки. А там до сих пор математика, там до сих пор анализ данных и так далее. Довольно сильная часть этой, ну, STEM направления. И просто они не могут выдержать эти точные науки. Не всегда.
Но, чтобы не показывала статистика поступления, конкуренция среди вузов по этой специальности, экономика предпринимательства была и остается очень жесткой. С каким багажом идей вы вступаете в должность декана этого факультета, РТУ, чтобы в том числе он стал более научнее, интереснее, современнее, лучше, чем конкурент?
Да. Вы знаете, вот и в вашем... Так как вы говорили, экономика, предпринимательство, да, это хорошо, но знаете как, мир меняется. Во-первых, в школах уже учат экономику, и это значит, что молодежь приходит, уже зная основы экономики, микро- и макроэкономики, что значит, мы можем более фокусироваться на более точные направления. Например, то, что я вижу, где, ну, преимущество нашего факультета – это управленческие знания, это управление и управление организацией. И это не значит только частным бизнесом, но и государственным, потому что, ну, не знаю почему, вот как раз вот эта часть, как управлять организацией, которая государственная организация, мы как-то забыли. А ведь там много людей работают, это большие организации, и там тоже нужны знания, есть определенные навыки, чтобы эти организации руководить хорошо, экономично и так далее, и так далее, и так далее.
Учился сам в РТУ и помню, как на многих предметах и на макро, и на микроэкономике преподаватели, ваши коллеги, доходчиво и популярно объясняли, какова модель поведения человека на том же рынке. Хочу спросить, вот поведение вуза, когда вот такая конкуренция, как вы намерены конкурировать с Латвийским университетом, ваш основной конкурент, да и в других альма-матер тоже предлагает, Банковская академия, например. Каков может быть тот конек будущего, который вы готовы вместе с собой привести в РТУ?
Знаете, да, и у каждого университета так такие же вопросы. Ну, как найти свое место, ну, между другими конкурирующими программами? То, что я вижу, как Рижский технический университет себя позиционирует, это управление организацией плюс междисциплинарность. Потому что, поскольку мы являемся частью Рижского технического университета, у нас уникальная возможность совместить и управленческие знания вместе с более техническими, так сказать, направлениями, что основа инноваций и развития новых продуктов. Потому что их можно, эти новые идеи можно использовать, попробовать, протестировать.
То есть больше кругозор и практическое применение получаемых знаний здесь, да, и сейчас, в стенах Альма-Матер университета.
Да.
Впрочем, главный вопрос – это доступность знаний сегодня. Это, во-первых, количество бюджетных мест, с одной стороны, и то, сколько приходится платить тем, кто сознательно выбирает ту или иную специальность, но видит, что Либо бюджетных мест нет, либо нужно платить. Есть отдельные платные направления. Я сегодня в обзоре прессы уже цитировал вашего коллегу, руководителя Латвийского университета, который сетует, что, например, в части гуманитарных наук идет планомерное сокращение финансирования бюджетных мест. Что можно сказать про STEM? Вы тоже погрустнели, кстати.
Да.
Или у вас все же ситуация чуть лучше?
Немножко погрустнел. Я понимаю свою коллегу, который мой сокурсник, Гундерс.
Безинч.
Гундерс Безинч, да. В отношении, знаете как, сейчас государство довольно много и делает упор как раз на STEM или точные знания. Хотя в моем факультете нету этих социальных знаний, но, насколько я знаю, может быть, в университете Латвии что-то сокращено, но в других университетах, например, как Рижский технический университет, только что, это было в марте, добавил к своему, ну, скажем, экосистему академии, Лепайской академии. А там как раз есть учителя и так далее. А там очень много как раз вот бюджетных мест. И даже в нашем факультете, что является, ну, как бы управленческим более, да, поскольку у нас тоже направление STEM, да, и в этих направлениях есть бюджетные места. Ну, например, налоговая администрация, таможня, гражданская оборона, пожарники. Это тоже в нашем факультете. И у них есть, да, довольно много этих бюджетных мест. Ну, скажем так, можно набрать сразу группу. Столько мест есть, да.
Вторая часть этого вопроса, как я сказал, это плата за обучение, то, сколько платит сам студент. Мы видим, что с каждым годом немного, но все же она идет вверх. Повышение этой платы – это неизбежность?
Я думаю, что да, это неизбежность. И там, как бы, можно сказать, там два нюанса. Во-первых, ну, у нас в инфляция в стране, что значит, что все дорожает. Ну, как бы, это ну, не очень-то умный, скажем так, аргумент, почему поднимать цены. Но в процессе, что кто принимает участие, это преподаватели. Им тоже нужно платить зарплату. И они тоже требуют повышения зарплаты, что в конце концов...
Это тот самый вопрос конкурентоспособности сегодняшней ситуации, с чего мы начали. Особенно, когда речь заходит о привлечении зарубежных светочей, то, конечно, это очень больной вопрос, в том числе, наверное, и для РТУ. Кстати, в академических кругах сейчас обсуждается идея президента Латвии, господина Ринкевича, о привлечении иностранных преподавателей. Каково ваше мнение на этот счет?
Во-первых, я это поддерживаю. И потому что президент, он заботится о чем? Он заботится, чтобы качество обучения, не только обучения, но качество своего всего университета поднималось. И одним из вариантов, как это делать, это поощрять международную мобильность. Это значит, что приезжают зарубежные преподаватели, и наши едут туда же, чтобы поднимать свое качество и метод, как лучше руководить процессом. Но знаете как? Там есть второй нюанс, который, может быть, даже более важный. Потому что часть работы, не преподавателя, но профессуры, это занимает исследование. И это значит привлекать проекты, исследовательские проекты, и как раз вместе с иностранной профессурой их привлечь легче. Это значит привлечь деньги. Это не мы говорим о 10 тысячах или 100 тысяч. Это многомиллионные проекты, которые потом деньги остаются здесь, в Латвии.
Знаете, как все взаимосвязано? Вернемся конкретно к вашим планам. Входит ли в них пересмотр содержания учебных программ, если, ну, вот мы уже начали наш разговор об экономике, управлении, предпринимательстве. За эфиром вы пришли заблаговременно, за что я отдельно вам благодарен. Вы сказали, ну, поделитесь-то своими впечатлениями. Учились-то у нас, в нашем альма-матере. примерно 20 лет назад-то было, да, это еще латы были, я помню, когда учился в РТУ на экономиста, то для меня, например, до сих пор неотвеченной загадкой было то, почему один семестр я посвятил изучению физики, второй химии, но при этом, например, у меня в программе вообще не было основ экономического анализа. Это все в прошлом?
Да.
Программа изменилась?
Это уже в прошлом, и я бы сказал так, что я рад, что хватило ума альма-матеров, как вы говорите, поменять эту ситуацию, потому что ну, это было исторически так сложилось, что я думаю, что потому они и были эти предметы, но на данный момент, и это тоже часть моего плана, знаете как, мы можем, конечно, жить и преподавать курсы, как, не знаю, там 50 лет назад. Ну, скажем так, химия не изменилась, конечно, но управленческие знания, они изменяются. И надо все курсы, не только курсы, но все программы, ну, делать более современные, современный подход. Это значит, что то, что мы будем делать, мы уже это решили, будем добавлять курсы насчет искусственного интеллекта, как работать с дигитализацией, как обрабатывать данные, как их анализировать.
И... То есть реагировать на все выводы сегодняшнего, да, вызова сегодняшнего дня.
Да, потому что университет должен быть, знаете как, на два шага впереди экономики. И как раз задача нашего факультета быть вот эти два шага впереди, и я думаю, что мы их как раз будем два шага впереди, потому что, знаете как, студент поступает, он же два года учится, и когда он выходит, это что, мы подготавливаем уже ненужные знания? Ну, это совсем устаревший подход.
Вы только что упомянули искусственный интеллект. Больной вопрос для вас, это вызов или это возможности? Если говорить о учебной программе.
Я думаю, и так, и так. Почему вызов? Потому что используют, конечно, студенты в своих, ну, таких частных целях, чтобы не писать самим тексты. Но я смотрю это на возможность тоже, потому что это одна из технологий, которая используется уже сейчас, и на этом строится бизнес. Потому мы решили, что не надо это избегать, надо просто людей обучивать, как пользоваться этим.
В свое время некоторые преподаватели просто при входе в зал, где проходили экзамены, зачеты, ставили небольшой ящичек и говорили, так, мобильные телефоны все оставляем здесь. Сейчас так, что-то такое тоже происходит?
Знаете как, я тоже преподаватель, тоже.
То есть у вас тоже такой ящичек есть?
Нет, да? У меня такого ящика нет, но это первая фраза, с которой я начинаю. Если вы хотите разговаривать, пожалуйста, выйдите. Если у вас есть сделка на миллион, ради бога. Но когда вы здесь, тогда вы здесь.
Слияние больших вузов с региональными, объединение факультетов в рамках одного и того же альма-матер, Латвийского университета, РТУ и так далее. Это я уже о реформе. Идут ли эти реформы на пользу учебному процессу? И мы уже затронули вкратце тему доступности высшего образования.
Да. По-моему, это как раз будет большой плюс как раз для региональных вузов, потому что слияние – это значит тоже слияние знаний. Это не значит, что, например, просто будем отказываться от преподавателей, например, региональных вузов и так далее. Нет. То, что видно, что в региональных вузах довольно сильно развиты определенные направления, которых, например, в альма-матере даже нету. Uh-huh. Например, туризм, как это в Лепае, или то, что мы будем... Там большой план, между прочим, насчет Резекнского технического вуза. Будем развивать таможню и как раз обучение в таможне, поскольку наша программа обучения по таможне получила даже всемирное
признание,
да, и мы будем там делать региональный центр, и есть большой интерес из других стран, чтобы их специалисты обучались у нас.
То есть это обоюдовыгодные процессы. И когда мы были в прошлом году в Резекне, у нас был прямой эфир Домской площади из, условно говоря, Латгальской столицы, из сердца региона. И приходили ваши коллеги из местного вуза, и лично у меня сложилось впечатление, что именно благодаря вот этой реформе, которую многие ругают, в том числе и Резекне становится тем центром, который притягивает больше молодежи. В городе много молодых людей. И это очень радует, и это тоже следствие того, о чем мы сейчас говорим. Я с грустью смотрю на часы. Законы физики нам не удастся обмануть. Мой последний вопрос, наверное, клишейный, но я уверен, что вам его задавали, задают и будут задавать. Почему при таком количестве поступающих на экономику предпринимательства мы имеем нынешнее положение вещей в экономике, в бизнесе, все то, что мы имеем сегодня?
Ну, знаете, как мой ответ немножко покажется странным, но это чисто мое личное мнение, поскольку я недавно стал деканом, и мой предыдущий опыт и чем я занимался, это как раз была консультация и обучение руководителей разных организаций, в том числе государственных. И то, что я видел, что недостает, и почему, может быть, дела не идут так хорошо, что не хватает знаний и навыков как раз, как руководить организацией. И это как раз фокус нашего факультета, не знаю, на ближайшие 5, может быть, даже 10 лет, так сказать, улучшить состояние дел с пониманием и знанием, как руководить организацией.
Мне остается пожелать вам только сил, терпения, времени и понимания со стороны коллег. Порой это тоже бывает достаточно проблематично, чтобы весь или большую часть того багажа идей, с которым вы направляетесь сейчас на факультет, осуществить. Большое спасибо, что были нашим утренним гостем. Я Анис Цауны, новый декан факультета инженерной экономики управления в Рижском техническом университете, был нашим утренним гостем сегодня. Я лишь напомню, друзья, что это и многие другие большие утренние интервью нашего эфира вы можете не только послушать, но позднее и посмотреть в видеоверсии. Заходите в YouTube, Латвийское радио 4, подписывайтесь, смотрите, комментируйте, будьте с нами. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер выпуска Наталья Пуриэта, звукооператор Томс Шупейко, мультимедийное содержание Даниэля Иоффе. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. Пока.